Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на встречу с протоиереем, писателем и доктором медицинских наук протоиереем Григорием Григорьевым. Известный проповедник проведет встречу-диалог на тему «Почему путь радости может быть пособием по саморазвитию». Также батюшка презентует свою новую книгу авторского сочинения, отмечу, «Ветер радости». А сначала мы услышим фрагмент встречи, а далее комментарии активной слушательницы отца Григория Григорьева.
Очень рад вас всех приветствовать в Екатеринбурге. Пытался вспомнить, когда я выступал в этом храме, но я очень рад. Я сегодня к вам приехал с ветром радости. Это то дело, которое дополнительно вот я сейчас занимаюсь. Скажу вам так, что работа – это самое тяжелое в моей жизни. Вот я отработал уже за письменным столом 5500 часов. Но если по 8 в день, то это 3 года. Без выходных. Учитывая то, что у меня жизнь, она не сильно загружена, плюс такая добавка, она очень чувствуется. Но для чего я начал этим заниматься? У меня ощущение, что это все-таки мой неотданный долг перед Богом. Изначально родители меня готовили к тому, чтобы я занимался художественной литературой. Мать и отец, оба выпускники филфака Ленинградского университета. Отец поэт, вот в прошлом году у него было столетие со дня рождения. А ежегодно в Пушкинском музее в Петербурге проводится награждение международной премии поэта Игоря Григорьева. Он создавал Псковскую областную писательскую организацию. Мать преподаватель литературы, языка. Вот. И с 5 лет меня готовили именно к литературной работе. Ну, жизнь так складывается, что хорошо, что мы не знаем, что нас ждет. Когда я жил в городке, а в городке у меня жили дедушка с бабушкой, родители мамы, в 5 лет меня туда отвезли на лето, я не захотел возвращаться в Ленинград. В Ленинграде было 9 метров коммуналка, а в городке был дом, речка, озера, леса, то есть был простор. Так получилось, что, будучи ленинградским жителем, прописанным в Ленинграде, я пошел в 1 класс и 10-летку заканчивал в городке. И вот об этом первая книга «Ветра радости», «Городокское приволье». Кто-то из вас как-то Вику Макарскую смотрит, нет? Ее передачи. Смотрите, да? Мы с ней встретились, и я сказал «Городокское приволье», а она говорит, а в каком смысле? Я говорю, ну как, город, городок Витебской области. Она говорит, а какое вы имеете отношение к городу, городку Витебской области? Я говорю, мне там детство прошло, я там школу заканчивал. Она говорит, а на какой вы улице жили? Я говорю, на Карла Маркса. А какой дом? Я говорю, 65. Говорит, а мой дед 37. То есть у нее тоже детство прошло в городе, городок Витебской области. Вот в этой сказке, в этой книжке есть глава, которая называется «Дом ветчины». Это, как оказалось, про ее деда, у которого мы коптили окорка. Он был самый лучший коптильщик в городе. Видите, вот я, конечно, когда начинал эту работу, как свой долг перед Богом, я думал, что я отделаюсь одной книгой. Но вот книга начала получаться очень толстая и стала разделяться. Сейчас я уже не говорю, потому что мне непонятно, как это все будет дальше идти. Вернее, я понимаю. Ну, во что это выльется, непонятно. Жанр, но если сказать, что это личный эпос, что такое личный эпос? Вернее, не жанр, а направление личный эпос. Это вот Дон Кихот Сервантеса. Его спрашивают Дон Кихота, вы же безумец, Дон Кихот. Вы боретесь с ветряными мельницами. А он говорит, это не ветряные мельницы, это злые великаны. Говорит, ну вы вообще с ума сошли, вы сумасшедшие. А он отвечает, самое большое в мире безумие – видеть мир таким, каким он есть, а не таким, каким мог бы стать. То есть личный эпос, когда человек видит ту часть мира светлую, которую многие не видят. Если по литературным меркам, то это мистический автофикшн. Смесь биографии, смесь вымысла на фоне мистических событий. Главная задача этих книг. Они написаны таким образом, вот первая книга о детстве, чтобы она открыла детские воспоминания каждого читателя. Причем только светлые. В детстве могут быть и темные воспоминания. Вот только светлые. Зачем открывать светлые воспоминания? В головном мозге человека есть нервные клетки, которые вырабатывают гормоны стресса. И есть нервные клетки, которые вырабатывают гормоны радости. На одну клетку стресса 7 клеток радости. То есть зона мозга, которая отвечает за радость, больше в 7 раз, чем зона стресса. Для чего нужен стресс? Головной мозг – это самый ленивый орган человека. Для мозга оптимум жизни – еда и сон. Человек ленив по определению, по природе. И вот для того, чтобы преодолевать лень, надо стресс. Для преодоления лени всем необходим стимул. Стимул – это остроконечная палка, обитая железом, которым сзади погонщик стимулирует волом. Вот мы лежим, расслабляемся, облаженные дреме, нас подошли, отстимулировали, и мы с песнями и плясками бежим по дорогам жизни. На дорогах жизни за нами нередко гонится злая собака. И когда она за нами гонится, мы перепрыгиваем через высокий забор, через который, если бы собака не гналась, не перепрыгнули бы никогда. И чем больше собака, и чем выше забор, тем больше радость потом, что мы преодолели испытания. И вот в момент перепрыгивания мы становимся самыми счастливыми на свете людьми. Еще профессор Сеченов в 19 веке доказал, что физиология головного мозга одинакова для происходящих событий и воспоминаниях об этих событиях. То есть, когда собака гонится, определенная физиология. Когда мы об этом вспоминаем, та же самая физиология. И даже когда нам это во сне приснится, та же самая. То есть, когда нам плохо, и мы думаем о хорошем, то мы передвигаем свой мозг в другую сторону. Но что значит думать о хорошем? Значит, надо вспоминать все лучшее, что было в жизни. Эти воспоминания надо накапливать. Больше всего их в детстве. Но есть такое понятие в нейрофизиологии – амнезия детства. Мы забываем на 95% все, что было с нами до 7 лет. То есть это было, но нам не вспомнить. Вот я когда начинал работать над детством, то каждый день думаешь, ну о чем писать, не знаешь. А потом как снежная лавина включается. И вот уже прошло с 19 года 5 лет, у меня эти детские воспоминания так и продолжают всплывать. Вот эта книга, она вскроет ваши воспоминания. Светлая. И она наполнит вас особой радостью. Я вот когда называл этот цикл «Ветер радости», я не очень понимал вообще, вот как это произошло. Но ветер – дух, дух радости. А вообще-то это Святой Дух. Но если книги назвать «Святой Дух», то скажут, что крыша поехала. А ведь радость, ну, так оно, вроде как, и ничего такого нет в этом страшного. А Святой Дух – это параклит по-гречески. В переводе – тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь. Человек, в душе которого живет Святой Дух, он все время готов прийти на помощь тому, кто в этом нуждается. Естественно, такой человек будет окружающими как восприниматься? Ну, как Иван Дурак в русских народных сказках. Ну, мягко говоря, странноватый. Но его будут все любить. Хороший такой, нормальный, тихий, сумасшедший. Доброжелательный. пообщаешься с ним, как-то легче становится. А как вот вы считаете по жизни, придурковатым быть хорошо или плохо? Ну, основной закон психиатрии говорит, дураки с ума не сходят. Вообще, мне кажется, что по-другому не выжить в нашем мире. Действительно, надо жить как в сумасшедшем доме. Вот за год до ковида я записал цикл роликов «Жить как в сумасшедшем доме». Причем так, от нечего делать. Я даже не думал, что это кто-то будет серьезно смотреть. Но первый ролик, он там набрал 6 миллионов просмотров за месяц. Я бы очень был удивлен этому. А что я там сказал? Да ничего такого не сказал. Идешь по сумасшедшему дому, кто-то вышел, что-то тебе сказал. А ты скажи, да все нормально, и тебя вылечат, и меня вылечат, и всех вылечат. И все как бы. То есть к людям помягче, на проблемы поширше. Как вы думаете, вот можно ли так сказать, что божественное предназначение человека именно в стяжании, в накоплении Святого Духа, параклита? Как вы думаете? Но человек создан для радости. Но если на одну клетку стресса, которая только лень преодолевает, 7 клеток радости. Так а что нам мешает? Вот почему мы так вот не живем в Святом Духе? Мы в жизни его много получаем. Но когда человек идет в церковь на таинство причастия, где он не просто встречается с Богом, а соединяется с Богом, он получает Святого Духа человека. И сколько времени он в нем находится? Минуты — это много, вы что? А можно так сказать, до первого осуждения? Чем сказали? Одно слово только. Я уж не говорю, позвонили и сообщили. Так он пустяк, и ничего нету. То есть осуждение, оно нам не даст никогда накопить Святой Дух. Причем совершенно не важно, по делу осуждение, не по делу. Справедливо, несправедливо. И нету границы между рассуждением и осуждением. Любое рассуждение о человеке за глаза не очень хорошо лишает нас Святого Духа. Нам никак не пройти за этот шлагбаум. А за этим шлагбаумом, если человек пройдет, он будет жить, как у Христа за пазухой. В нем будет накапливаться Святой Дух. А когда Святой Дух будет накапливаться в человеке, то у него расступятся все туманы внутренние, которые позволят определить человеку, где добро, где зло. Мы как бы сейчас запутаны между добром и злом. Мне такое ощущение, что вы не запутаны, у вас все нормально с этим. Запутаны? А можно сказать, что когда мы начинаем о чем-то рассуждать и осуждать, у нас кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Возникает такое ощущение? А помните вы, какая строчка перед этим в интернационале? Какая? Вставай, проклятием заклеменный. Слушайте, а кто заклеймен проклятием? Падший ангел вообще-то. Вообще-то это начало сатанинской мессы. У нас миром Господу помолимся. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. А там вставай проклятием заклеменный. Вот это то, что лишает Святого Духа. То есть, когда мы кого-то осуждаем, то вольно или невольно благодать из нас уходит. Мы ее не можем накопить. Мы как решетом воду носим. Я вот как-то, когда начал до этого доходить, то думаю, что у меня крыша поехала. Ну, столько лет психиатрии, это нормально. Я стараюсь, как только у меня есть малейшая возможность, в Саров прорваться. В Саров трудно прорываться. Но мне удается. Там очень интересный город. Там 50 храмов. Они все отреставрированы Росатомом в идеальном состоянии. 10 священников. На 50 храмов. В монастыре Серафима Саровского 3 больших собора. Огромных. На несколько тысяч человек каждый. Сколько священников, как думаете? Один иеромонах и 2 монаха. Общая продолжительность пещер монастыря больше, чем в Киево-Печерском. Но правда, они там не песчаные пещеры, а известковые. Там, когда схимники жили в этих пещерах, вся одежда истлевала за месяц. Очень влажная такая среда. Приезжаешь на дальнюю заимку преподобного, там никого нет вообще. Там можешь часами один сидеть. Я такой тишины, как в Сарове, нигде не видел. Периодически туда проламывается медведь. Территория Сарова, она ограждена, как территория государства, тремя рядами оградительных, заградительных сооружений, через которые невозможно пройти. Но медведь прорывается периодически. Его, конечно, сразу видят, этого медведя, но никто ему не препятствует. И все очень обсуждают, как он проходит туда. Потом живет какое-то время на дальней заимке. Видно, предок тех медведей. Потом тоже уходит, и все волнуются, уйдет он сам или нет. Но благополучно он убывает. В Дивеево преподобный был... Часто был преподобный в Дивеево? Один раз за всю жизнь, когда был диаконом, когда с батюшкой отпевали помещика одного. Сестры к нему сами ходили, там 7 километров напрямик. Так вот, там прямо написано, что он главное, то, что он считал, что пока осуждение не преодолено, то духовная жизнь еще не началась. Мы можем сколько угодно каяться в грехах, ходить бесконечно, но у нас будет одно и то же. Каюсь, но не изменяюсь. А как преодолеть осуждение? А это вообще возможно? Преодолеть осуждение? Пробовали, нет? А что, святые друг друга не осуждали? Ну, опять же, я по своей немощи считаю, что осуждение человек преодолеть не может. Это нереальная задача. Но человек может просить Бога о благодати, не осуждения. Это только сверху может прийти. И тогда вот эта часть мозга, как плата, вырубится там. И человеку будет сам факт осуждения крайне неприятен. Он будет от него убегать. Господи, дай благодать не осуждения. Вот когда вы идете причащаться, вот перед чашей стоите и просите, Господи, дай благодать не осуждения. И вам даже будет неприятно потом принимать участие в разговоре, где кто-то кого-то осуждает. А поэтому надо одну скорость вперед в машине. Если продвигаетесь медленно вперед, радости, все правильно. Как только радость стала уходить, заднюю скорость включать. И 7 быстрых назад. То есть надо учиться двигаться на ветер. Милостью Божией вы преодолеете. Да, даже нельзя врага Лучейска осуждать. Это не наше дело. Не судите, да не судимы будете. И по каким судам судите, таким будете судимы. А как вы узнаете, что вы преодолели дух осуждения? Как проверить себя? И при этом говорит, слава тебе, Боже, слава тебе, какое хорошее учреждение, какая замечательная очередь. Просто как мало я стоял в очередях в этой жизни. Только сейчас начинаю понимать, что тут самое то, что надо. Вот если это у вас получится, то у вас исчезнет человекоугодие. Вам будет не очень важно, что о вас говорят окружающие. То есть вы станете покойником. Это один монах спрашивает своего духовника, говорит, как мне вот спастись? А говорит, очень просто, я тебе скажу, выполняй все, что буду, говорит, и спасешься. Ну хорошо, говорит, приходи утром, дам задание, первое задание. Приходит, говорит, ты пойдешь на наше братское кладбище и будешь целый день громким голосом прославлять погребенных на кладбище, громко, во всеуслышание, орал целый день, великие покойники, все в раю, великие святые, прославлял покойников. Вечером приходят, говорят, ну как, это выполнил, очень. Ну молодец, говорит, приходи завтра, другое дам задание. Говорит, приходит, говорит, пойдешь, будешь их проклинать, всех покойников, которых вчера прославлял. Но он орал, проклятые покойники, в аду все горите там. Пришел, говорит, ну как? Да, говорит, никак. А чем тебе ответили вчера, когда хвалили? Да, говорит, ничего не ответили. А сегодня, когда прославили? Да тоже ничего не ответили. Вот и ты живи, как эти покойники, и спасешься. Вот когда вы преодолеете осуждение, вы спокойно отнесетесь, когда вас похвалят. Потому что если похвалят вас, то это не вас похвалили. Это просто хороший человек, который видит вас хорошее. А когда поругают, это не вас поругали. Это человек про себя все увидел в вас, как в зеркале. Вот хотите узнать человека, спросите, что ты думаешь о таком-то? Все, что он хорошее, расскажет про себя. Все, что плохое, тоже про себя. А мы можем видеть в другом только, что есть в нас. Ну и какой смысл от этого зависеть? Что бы мы ни делали, каждый останется при своем мнении. И никому ничего не докажешь. Вот если баран смотрит на новые ворота, и вы подойдете и скажете, слушай, что ты стоишь и смотришь? Он ничего вам не ответит. Он баран. Он смотрит на новые ворота. И все. Поэтому как-то так вот надо, с одной стороны, меньше этому уделять внимания. А как вы думаете, а человек, он сильно социально спрессован от обстоятельств? Мы от социума зависим со страшной силой. Просто невероятно. А скажите, наш социум пропитан осуждением? И мы пропитаны. А социум наш любовью пропитан одновременно? И любовью пропитан. И все вперемешку. И от любви до ненависти один шаг. И милые дерутся, только тешутся. У нас все сбито, все планки внутренние сбиты. Осуждение. Мы не можем накопить защитной благодати. Это как костер, который горит в лесу, и комары отлетают. А когда костер гаснет, когда благодать уходит, комары налетают. Поэтому, когда вы накопите благодать, при уходе духа осуждения, вы поймете, что значит жить у Христа за пазухой. А там хорошо жить у Христа за пазухой? А что хорошего? Может, душно, может быть, будет там? А что хорошего? Вам легче. Когда не знаешь, тоже неплохо. А скажите, а вот жизнь человека, который живет у Христа за пазухой, она будет легкая? Как на вулкане. Жизнь будет как на вулкане. А что тогда хорошего? А внутри будет спокойно. Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Никто нас не успокоит, кроме Бога. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. И все ваши жизненные бремена станут легкими и радостными, каким бы они ни были. И тогда он сказал, и дам вам духа утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас. Это Святой Дух, который уже от вас не уйдет. Это не та будет радость, когда человек купил машину, порадовался, завтра угнали, и он в горе находится. Вы будете в постоянном состоянии радости. И комары к вам не полетят. На огонь вашей души. Комары – это внешние мысли, которые приходят из адской бездны. Вот когда мы стресс получаем отрицательный, озвучиваем его, нам сразу посылают мысли на эту тему. Это точно как в интернете. Посмотрел сюжет. Тут же сходных сюжетов искусственный интеллект вам пришлет. То же самое. Принцип один и тот же. То есть идея понятна, что первое, надо вымаливать у Бога. Просить, дай благодать не осуждение. Чтобы вообще не анализировать.
А сейчас я дам слово Татьяне, зрителю сегодняшней встречи с отцом Григорием Григорьевым. Здравствуйте. А почему вы сегодня пришли на встречу и что запомнилось?
Да, на встречу я пришла специально, чтобы послушать Григория Григорьева, потому что я о нем много читала, много знаю, и мне нравится слушать вот и позицию Григория Григорьева, батюшки. Его стиль, его шутки, да, его обращение к русской литературе, и вот поэтому я очень всегда считаю, что надо ходить на Григория Григорьева.
А книгу его, вышедшую вслед, вы уже прочитали? Про «Ветер радости», такое интересное название.
Я ее давно знаю, эту книгу, да. Знаю, но это вот я ее пока не купила, потому что я ходила к отцу батюшке Игорю Бочинину, и он все время приезжал к нам на встречу на счет за здоровый образ жизни. И мы там встречались, и его я слушала. А я просто хочу, чтобы каждый, кто знает Григория Григорьева, слушал его выступление и доктора медицинских наук, профессора и священника.
Спасибо. Ну, у нас сегодня прозвучит только лишь фрагмент встречи, потому что вот уже встреча длится больше часу, то есть мы не можем выдавать в эфир целую встречу, но тем не менее, тот, кто заинтересуется, может найти книгу «Ветер радости» в интернете, в социальных сетях, аудиозаписи, видеозаписи, или прослушать репортаж. Пожелаем батюшке, протоиерею и писателю, как вы точно сказали, врачу заслуженному Российской Федерации, доктору медицинских наук, профессору, врачу-психиатру, психотерапевту-наркологу. Представляете, сколько всего? Конечно, здоровья душевного и телесного. Есть что добавить?
И самое-то главное – ездить на свет за здоровый образ жизни и слушать там Григория Григорьева. Мы его там постоянно слушаем и любим, и ждем его всегда. И вот он снова к нам приехал.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».